Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Теодор Драйзер. Финансист. Глава первая. Филадельфия, где родился Фрэнк Алджернон Каупервуд, насчитывала тогда более 250 тысяч жителей. Город этот изобиловал красивыми парками, величественными зданиями и памятниками старины. Многого из того, что знаем мы и что позднее узнал Фрэнк, тогда еще не существовало. Телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских пароходов. Не было даже почтовых марок и заказных писем. Еще не появилась конка. В черте города курсировали бесчисленные омнибусы, а для дальних путешествий служила медленно развивавшаяся сеть железных дорог, все еще тесно связанная с судоходными каналами. Фрэнк родился в семье мелкого банковского служащего, но 10 лет спустя, когда мальчик начал любознательно и зорко вглядываться в окружающий мир, умер председатель правления банка. Все служащие, соответственно, повысились в должностях, и мистер Генри Уортингтон Каупервуд унаследовал в кавычках место помощника кассира с блистательным, по его тогдашним понятиям, годовым окладом в $3,500. Он тотчас же радостно сообщил жене о своем решении перебраться из дома 21 по Баттонвуд-стрит в дом 124 по Нью-Маркет-стрит. И район не такой захолустный, и дом, трехэтажный кирпичный особнячок, не шел ни в какое сравнение с нынешним жилищем Каупервудов. У них имелись все основания полагать, что со временем они переедут в еще более просторное помещение. Но пока и это было неплохо. Мистер Каупервуд от души благодарил судьбу. Генри Уортингтон Каупервуд верил лишь в то, что видел собственными глазами, и был вполне удовлетворен своим положением. Это открывало ему возможность стать банкиром в будущем. В ту пору он был представительным мужчиной, высокий, худощавый, подтянутый, с вдумчивым взглядом и холеными, коротко подстриженными бакенбардами, доходящими почти до мочек ушей. Верхняя губа, странно далеко отстоявшая от длинного и прямого носа, всегда была чисто выбрита, так же, как и заостренный подбородок. Густые черные брови оттеняли зеленовато-серые глаза, а короткие прилизанные волосы разделялись аккуратным пробором. Он неизменно носил сюртук. В тогдашних финансовых кругах это считалось хорошим тоном. И цилиндр. Ногти держал в безукоризненной чистоте. Впечатление он производил несколько суровое, но суровость его была напускная. Стремясь выдвинуться в обществе и в финансовом мире, мистер Каупервуд всегда тщательно взвешивал, с кем и о ком он говорит. Он в равной мере остерегался, как высказывать резкие или непопулярные в его кругу мнения по социальным или политическим вопросам, так и общаться с людьми, пользовавшимися дурной репутацией. Впрочем, надо заметить, что он и не имел определенных политических убеждений. Он не являлся ни сторонником, ни противником рабовладения, хотя атмосфера тогда была насыщена борьбой между аболиционистами и сторонниками рабства. Каупервуд твердо верил, что на железных дорогах можно нажить большое богатство. Был бы только достаточный капитал, да еще одна странная штука — личное обаяние, то есть способность внушать к себе доверие. По его убеждению, Эндрю Джексон, 7-й президент США, был совершенно неправ, выступая против Николаса Бидла и Банка Соединенных Штатов. Эта проблема волновала тогда все умы. Он был крайне обеспокоен потоком дутых денег, находившихся в обращении, и то и дело попадавших в его банк, который, конечно, все же таковые учитывал и с выгодой для себя вновь пускал в оборот, выдавая их жаждущим ссуда клиентам. Третий Филадельфийский национальный банк, в котором он служил, помещался в деловом квартале, в ту пору считавшемся центром всего американского финансового мира. Владельцы банка попутно занимались также игрой на бирже. Банки штатов, крупные и мелкие, возникали тогда на каждом шагу. Они бесконтрольно выпускали свои банковские билеты на базе ненадежных и никому неведомых активов и с невероятной быстротой вылетали в трубу или же приостанавливали платежи. Осведомленность во всех этих делах была непременным условием деятельности мистера Каупервуда, отчего он и стал воплощенной осторожностью. К сожалению, ему не хватало двух качеств, необходимых для преуспеяния на любом поприще — личного обаяния и дальновидности. Крупным финансистом он не мог бы сделаться, но ему все же предстояла неплохая карьера. Миссис Каупервуд была женщина религиозная, маленькая, со светло-каштановыми волосами и ясными карими глазами. Она в молодости казалась очень привлекательной, но с годами стала несколько жеманной и вся ушла в житейские заботы. К своим материнским обязанностям по воспитанию трех сыновей и дочери она относилась очень серьезно. Мальчики под предводительством старшего, Фрэнка, служили для нее источником постоянных тревог, ибо то и дело совершали вылазки в разные концы города, где чего доброго водились дурной компанией, видели и слышали то, что в их возрасте не полагается ни видеть, ни слышать. Фрэнк Каупервуд в 10 лет вел себя как прирожденный вожак. И в начальной, и в средней школе все считали, что на его здравый смысл можно положиться при любых обстоятельствах. Характер у него был независимый, смелый и задорный. Политика и экономика привлекали его с детства. Книгами он не интересовался. С виду это был подтянутый, широкоплечий, ладно скроенный мальчик. Лицо открытое, глаза большие, ясные, серые, широкий лоб и темно-каштановые, остриженные бобриком волосы. Манеры порывистые и самоуверенные. Всех и каждого, донимая вопросами, он настаивал на исчерпывающих, разумных ответах. Фрэнк не знал болезней или недомогания, отличался прекрасным аппетитом и полновластно командовал братьями. «Ну-ка, Джо, живей, поворачивайся, Эд!» Его команда звучала не грубо, но авторитетно. И Джо с Эдом повиновались. Они с детства привыкли смотреть на старшего брата как на главаря, с чьими словами следует считаться. Он постоянно размышлял, размышлял без устали. Все на свете одинаково поражало его, ибо он не находил ответа на главный вопрос: что это за штука жизнь и как она устроена? Откуда взялись на свете люди? Каково их назначение? Кто положил всему начало? Мать рассказала ему легенду об Адаме и Еве, но он в нее не поверил. Каупервуды жили неподалеку от рыбного рынка, по дороге к отцу в банк или во время какой-нибудь вылазки с братьями после школьных уроков. Фрэнк любил останавливаться перед витриной, в которой был выставлен аквариум. Рыбаки с залива Делавер нередко пополняли его всевозможными диковинками морских глубин. Однажды он видел там морского конька, крохотное животное, немного смахивающее на лошадку. В другой раз электрического угря, чьи свойства объясняло знаменитое открытие Бенджамина Франклина. В один прекрасный день в аквариум пустили омара и каракатицу. И Фрэнк стал очевидцем трагедии, которая запомнилась ему на всю жизнь и многое помогла уразуметь. Из разговоров любопытствующих зевак он узнал, что Амару не давали никакой пищи, так как его законной добычей считалась каракатица. Амар лежал на золотистом песчаном дне стеклянного садка и, казалось, ничего не видел. Невозможно было определить, куда смотрят черные бусинки его глаз. Но, надо думать, они не отрывались от каракатицы. Бескровная и восковидная, похожая на кусок сала, она передвигалась толчками, как торпеда. Но беспощадные клешни врага каждый раз отрывали новые частицы от ее тела. Амар, словно выброшенный катапультой, кидался к тому месту, где, казалось, дремала каракатица, а та, стремительно отпрянув, укрывалась за чернильным облачком, которое оставляла за собой. Но и этот маневр не всегда был успешен. Кусочки ее тела и хвоста все чаще оставались в клешнях морского чудовища. Юный Каупервуд ежедневно прибегал сюда и, как зачарованный, следил за ходом трагедии.